Я готова. Как я уже сказала, это длится слишком долго. Что же он может думать? Что у меня кто-то есть, конечно же. Пришло время показать Кевину, кто я на самом деле такая, и доказать себе, кем я наконец стала. И пришло время тому ужину, на который он уже однажды пригласил меня. Решительно набираю его номер. Взволнованно жду ответа. Я не боюсь, хотя мое сердце колотится. Как школьница, чувствующая головокружение, собирающаяся передать первую в жизни записку своему возлюбленному. Я скажу правду, и будь что будет. Я не боюсь, я чувствую себя прекрасно. Все-таки выпила вина для храбрости. «Привет», — отвечает он. Так тепло и приятно слышать его голос. Его голос глубокий и мужественный. Он придает мне силы и утешение. Мы разговариваем каждый день, и он становится мне очень-очень близким, и даже больше. Я готова. Пауза. Я очень рад. Слышу вздох облегчения на том конце провода. Кевин, я должна сначала кое-что тебе сказать. Говорить надо быстрее, потому что вино, которое я выпила для храбрости, начинало заплетать мне язык. Я одним махом рассказываю ему правду о моей травме, инвалидном кресле и о том, почему я не могла сказать это раньше. Я выражаюсь свободно, не боясь быть отвергнутой. Какая-то часть меня доверяет ему. Он не причинит мне боль. Другая часть меня знает, что если он и откажется от меня, это нормально, это его право, и я выживу без него, благодарная за такие счастливые моменты надежды. В заключении своих слов я говорю: «Ты мне очень нравишься, Кевин. Мне бы не хотелось потерять тебя». Ожидание его ответа пьянит меня больше, чем вино. Я готова к отказу. Сердце почти остановилось. То, что последовало дальше, навеки останется в моей памяти. Я люблю тебя и хочу быть мужчиной в твоей жизни, который покажет тебе, что любовь, счастье и радость общения выходят за рамки твоей способности ходить. Он говорил твердым и уверенным голосом. Я мгновенно начала хлюпать носом. Все твои волнения мы уберем. Мы можем делать все, что захотим. Я хочу быть с тобой, несмотря ни на что. Пауза. Я так долго тебя искал. Теперь я чувствую себя настоящей принцессой. Только нужно вытереть слезы и высморкать нос. Мне нужно подготовиться к ужину сегодня вечером. Кевин приехал забрать меня на ужин несколько часов спустя. После почти 5 месяцев общения это наша первая встреча лицом к лицу. Первое, что он делает, крепко обнимает и долго целует меня. 2 года я мечтал об этом поцелуе, шепчет он. Комната начинает вращаться, и солнце кажется слишком ярким. Я закрываю глаза, позволяя ему целовать свое лицо. Моя голова сейчас в облаках. Этот сильный, большой мужчина поднимает меня с моего кресла и переносит к своей машине. Очень нежно и заботливо. Я чувствую себя маленькой. Не в смысле маленькой девочкой, а миниатюрной и легкой, в безопасности его сильных рук. Боже, мужчины и их руки. Мне в голову полезли плохие мысли. В тот вечер я думала, будет ужин при свечах, романтика. И все такое. Ничего этого не было. Все началось с 1000 поцелуев. Сначала у меня в доме, потом в его машине, потом на перекрестке, длиннющем светофоре перед выездом на хайвей. Потом, после 15 миль, Кевин съехал с шоссе на обочину и целовал меня опять. Долго. Он целовал и улыбался. Я тоже улыбалась. Дорога, которая в это время занимает примерно час, заняла у нас два, с остановками для поцелуев. Я не имела понятия, куда мы едем. Я просто наслаждалась этой поездкой. Кевин сказал, что мы уже немного опаздываем. «Не страшно», — подумала я. «Рестораны в Чикаго ожидают посетителей 15 минут. Хотя что я знаю? Прошло уже почти 3 года, как я последний раз была в нормальном ресторане». Кевин очень похож на шведского актера Александра Скарсгард. Молодой, 42-летний блондин с ярко-голубыми глазами. Явно чистокровный потомок викингов во всей их красе и мощи. Рост почти 2 метра. Сложен, как будто северные языческие боги трудились над ним 8 дней без устали. Блондин с голосом бога Одр, свободный духом человека. Он вел машину легко и непринужденно, но уверенно, и держал под контролем весь поток машин. Мне было спокойно, и в то же время это будоражило мою фантазию. Фантазию? Я уже давно забыла о таких фантазиях. Боже, что же я делаю? Мое кресло в багажнике его машины. О чем я вообще мечтаю? Ну и ладно. Пусть хоть сегодня я почувствую себя снова женщиной. Я обещаю себе не запасть и не влюбиться. Флаги. Где же эти красные флажки? Нужно быть внимательной, очень осторожной, напомнила мне Лиза. Мы подъехали к жилому небоскребу. Я прекрасно знаю это здание. Тут живут многие знаменитые и популярные люди Чикаго. Парочка моих клиентов, которых я когда-то давно навещала, записываясь в книгу визитеров и ожидая, когда меня пригласят пройти к лифтам. Тут нет никаких ресторанов. Странно. Кевин достал мое маленькое ручное, почти игрушечное кресло из багажника. Абсолютно не стесняясь, разложил его возле моей пассажирской двери, на виду у всех, проходящих мимо. Помахал рукой каким-то знакомым пешеходам и, широко открыв дверь, достал и вынес меня из машины. Он не прятался, не кукожился, как когда-то Пол в тени парка. Мне было очень комфортно и приятно. Я отдала себя всю во власть этого мужчины. Раньше, я помню, я бы всю дорогу спрашивала: «А куда мы едем? А зачем? А ты уверен? А может, не надо?» Но теперь мне было комфортно. Я не хотела ничего знать. Я же все-таки психолог. Зачем задавать лишние вопросы? Раз я позволила ему выдернуть меня из моего маленького, ограниченного только стенами и палисадником пространства, зачем я буду раскрывать рот и задавать дурацкие вопросы? Я предпочла полностью отдаться этому чувству. Пусть везет куда хочет. Я ему доверяю. Достав из машины, Кевин нежно приземлил меня в кресло и повез к подъезду. Парадный вход этого здания захватывал дух. Все такое красивое. Мой гламур еще такого не видал. Стиль модерн, но какой-то очень шикарный модерн. Минимализм с неуловимым оттенком роскоши. Кевин с уверенностью хозяина прошел сразу к лифтам. Перекинулся со швейцаром парой приятных фраз, от которых тот заулыбался и бросился помогать ему с креслом. Мягко, но уверенно Кевин ему отказал, сказав, что ему самому это приятно. «Познакомьтесь, это моя девушка, Летта», — представил он меня швейцару. Я улыбнулась, и мы проехали дальше. Поднявшись за 2 секунды на какой-то высокий этаж в серебристо-хромированном лифте, двери которого открылись прямо в огромную роскошную квартиру, я увидела почти знакомую картину. Пентхаус. Дежавю. Только теперь рядом со мной был любимый человек. Круг замкнулся. Нас встретил гром аплодисментов и криков. Все присутствующие, а их было очень много, человек 80, запели «Happy Birthday». Я обалдела. Я пыталась обернуться назад и посмотреть на Кевина. Он мягко положил мне руки на плечи и, дождавшись, пока пение закончилось, Happy birthday, Kevin. Happy birthday to you. Представил меня всем присутствующим. Большое спасибо всем. Пожалуйста, познакомьтесь. Это Летта, моя girlfriend, женщина, которую я люблю. Сегодня она сделала мне самый лучший и долгожданный подарок. Давайте праздновать и веселиться. На лицах всех присутствующих я видела улыбки радости и счастья. Ни тени жалости, удивления, недоверия, настороженности. Это что, опять знак? Собиралась 5 месяцев, боялась, нервничала. И надо же было мне созреть и решиться как раз в его день рождения. Неужели я наконец-то повернула правильно на перекрестке? За один вечер я познакомилась со всеми его родственниками и множеством друзей. Мне все были рады. Должна вам сказать, что быть в инвалидном кресле в Америке имеет и свои преимущества. Люди, и не только в тот вечер, а вообще в Чикаго, всегда пытаются мне угодить и помочь, что для меня сначала было дико, сложно привыкнуть. Открывают двери, уступают дорогу, двигают стулья, по 100 раз спрашивают, что мне еще подать или принести. Тут же поднимают с пола, если я что-то уронила. Официанту, приносящему закуски, приходится наклоняться в низком поклоне, что напоминает мне лакеев из какой-то сказки. Куда бы я ни глянула, мне всегда готовы услужить. Народ в Америке очень вежливый и заботливый. Такая эмпатия рождена, пожалуй, тем, что почти в каждой семье есть или когда-то был инвалид в коляске, или больной человек. Поэтому в Штатах это считается обычным и незазорным. Инвалидам здесь открыты все дороги. И в карьере, и в учебе, и в обществе. И, как оказалось, в любви. Вечер прошел на ура. Мне было интересно. Кевин не отходил от меня ни на шаг. Получилось даже, что мы вместе принимали поздравления. Я увидела, как его все любят, ценят и уважают. Все были очень искренни и счастливы. Впервые я увидела высшее общество без пафоса и масок. Словно очутилась за закрытыми дверями всего того, что раньше называла гламуром. Это было так мило, просто и по-домашнему, душевно, тепло и радушно. Меня приняли все, безоговорочно и безусловно. К 11 вечера мы уже стояли возле двери лифта, провожая и прощаясь с гостями. Люди наклонялись ко мне, чтобы поцеловать меня в щеку. Реально поцеловать. Искренне. Не в воздух. Когда все ушли, мы остались вдвоем. Кевин крепкими руками, уверенно, без каких-либо разговоров, поднял меня и молча унес в спальню. С того вечера началась моя новая жизнь. Этот невероятный мужчина, такой любящий и заботливый, влюблял меня в себя медленно и осторожно, будто бы старался не спугнуть. Несмотря на то, что он управлял огромным и быстро растущим международным бизнесом, у него всегда было время для меня. Он с радостью пригласил меня и в свое сердце, и в свою жизнь. Несмотря на мое инвалидное кресло, которое Кевина абсолютно не смущает, у меня выросли крылья. Мы теперь уже вместе боремся за наше будущее. Он часто возит меня на занятия, избавив этим от чувства беспомощного чемодана с ремнями в больничном минивэне. Когда я сомневаюсь в себе, мне становится страшно, что я никогда не исцелюсь. Он убеждает меня, что у нас все в порядке. Даже если я останусь в инвалидном кресле до конца своей жизни, он всегда будет со мной. Я люблю тебя такой, какая ты есть. Тебя и твоих сыновей. Мое исцеление важно теперь не только для меня одной. Я знаю, что не хочу быть в этих отношениях беспомощной обузой. Я стараюсь изо всех сил. Падая, И спотыкаясь, я все-таки иду. С Кевином мы слетали в Таиланд, чтобы сделать мне операцию по пересадке стволовых клеток. Должна сказать, что моя мама и Майк активно в этом поучаствовали, настояв на оплате всей процедуры. Пересадка стволовых клеток в Америке пока еще запрещена, как запрещены и многие другие процедуры, помогающие людям вылечиться и поправить здоровье. Слишком много бюрократии и лоббистов, преследующих свои корыстные интересы. В следующие 6 месяцев после Таиланда мое тело восстанавливалось намного быстрее. В медицине это называется AJD — нормальное тело, до которого мне еще далековато. Конечно, у меня остались некоторые последствия, но на качество моей жизни они больше не влияют. К тому времени, как мы вернулись домой, я уже готова начать новый курс интенсивной физиотерапии. Каждый день я работаю над ходьбой. Чувствую, как моя боль рассеивается, а ноги укрепляются. Когда начинают восстанавливаться нервы, поврежденные травмой, я ощущаю онемение и покалывание. Я наслаждаюсь возможностью ходить рядом с сильным, высоким мужчиной, чьи руки всегда находятся рядом, поддерживая меня на случай, если я почувствую слабость или потеряю равновесие. Благодаря поддержке Кевина и Джеймса, Джейн и моей семьи и помощи моих замечательных физиотерапевтов, Аманды и Кимберли, я начинаю вставать со стула и восстанавливать мышечную силу и равновесие. Все мое прошлое размыто. Я едва помню, кем была, потому что в моей жизни нет больше никого, кто бы мог причинить мне боль или подвести меня. Вскоре Кевин участвует в международном симпозиуме по программному обеспечению в Нью-Йорке, где он является спикером и почетным гостем на обеде. Он взял меня с собой. Я так горжусь им. Впервые с момента травмы я надеваю нормальные туфли. Ни кеды, ни кроссовки, ни ботинки. Именно те, на плоской красной подошве, которые я видела в часовне у той женщины. 30 лет. Явно и четко помню свой шок. Отчаяние и ужас. Не могу сказать, что полностью поправилась, но мои результаты превзошли все возможные ожидания и прогнозы. Я заказала себе такую же трость, как была у нее. Лучше дайте мне 30 лет с этим мужчиной. Мне все еще сложно стоять и ходить всю ночь. Сначала мне стыдно за трость, но Кевин уверяет, что это придает сексуальную загадочность. Я все еще люблю скромно хвастаться. Ведь я все же принцесса, теперь уже ставшая его королевой. Я выжила в полном смысле этого слова. Я выиграла. Еще через месяц, когда мои дети улетели к Виктору в Минск на лето, мы с Кевином полетели на Бали. У него там было какое-то дело. И там же мы отметили годовщину нашей любви и 3 года знакомства. Он снял на месяц виллу на берегу океана. Это маленький рай на земле с солнцем и цветочными ароматами в воздухе. В нашей спальне нет окон. Есть только открытая стена прямо в сад. Так приятно спать и гулять на свежем воздухе, когда захотим, в любое время дня и ночи. Наслаждаться прекрасным садом, горизонтом голубого океана и закатом огромного красного солнца. Свежий воздух и солнечный свет постоянным теплом наполняют нашу виллу. Место просторное и комфортное. Снаружи висит удобный гамак между 2 пальмами, куда Кевин бережно укладывает меня. Я болтаюсь там целый день, пока он уезжает по делам. Мы наняли местного мужчину и его жену в помощь мне. Геде, муж, как водитель, ездит за покупками и возит меня везде, по аптекам, врачам, экскурсиям и магазинам. Не тут его жена, Готовит, стирает, убирает и составляет список покупок. Каждый день у нас свежие фрукты и орхидеи повсюду. Во второй половине дня она зажигает свечи. Красота и мир в изобилии. Я чувствую глубокую духовную близость с Кевином. Мы проводим часы на пляже, просто держась за руки, под горячим солнцем или в свете луны. Я как губка впитываю любовь. Такое огромное ее количество. Я даже не представляла, что такое возможно. Мы не устаем от комфорта и близости наших тел. От этого устать невозможно. У меня такого в жизни раньше не было. Всегда было как-то иначе. С надломом, с надрывом, с каким-то страхом. Больше не нужно молить о любви. Я никогда не думала, что женщина может быть настолько любима. Я никогда не думала, что мое разбитое сердце может любить так сильно. Ты не представляешь, как изменилась моя жизнь после того, как я встретил тебя. Я очень счастлив. Я начала плакать. Кевин мягко вытер слезы с моих щек кончиками пальцев. Я искал тебя так долго. После Старбакса я почти потерял надежду. Не думал, что мы когда-нибудь встретимся. Я не думал, что смогу тебя найти. Ничего не изменилось, и когда мы прилетели домой. В Чикаго мы действительно свободны. Любовь не должна быть сдерживающей. Мы живем отдельно. Я у себя в чикагской деревне, а он в даунтауне, в пентхаусе того высокого небоскреба. Мы очень часто встречаемся, любим и поддерживаем друг друга. Нет никаких интеллектуальных и психологических игр. Никакого давления или соревнования. Напрочь отсутствует ревность и волнение. Нам хватает возбуждения и адреналина, захватывающих переживаний и событий в нашей работе и в окружающем мире. Нам не надо приносить в отношения бешенство и драму снаружи. Нам не скучно жить. Это именно то, чего я всегда хотела. Много лет назад я сказала Полу, что не хочу быть в ловушке обязательств. Я — лучшая я, когда свободна. Но он этого не понял. Самое главное — это доверие и уважение. А этого у нас с Кевином в избытке. Круг замкнулся. Однажды мне приснился сон. Железный облупленный будильник с двумя трещинами на стекле, громко, с металлическим звенящим лязгом, упал и вдребезги разбился, наконец-то перестав тикать. Вета, заглянув в комнату, с уверенной улыбкой мне крикнула: «Люби себя и никогда не смей сдаваться!» Лиза, теперь уже в ярком свете, сидящая за столом, подняла на меня глаза и с застенчивой улыбкой прошептала: «Это все, о чем я когда-то мечтала. Спасибо». «Не бойся любить. Любить не страшно», — напоследок эхом пронесся голос Веты. «Прощай, Лизавета». Девочки со счастливыми улыбками помахали мне рукой. Я открыла глаза навстречу новому дню. Я обрела целостность.